программы «Познер». Гость программы сегодня, ну, как бы вам сказать, более подходящего и точного найти трудно. Это глава «Росатома» Сергей Кириенко. Добрый вечер, Сергей Владимирович. И спасибо, что вы пришли.
Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Значит, я хочу вам сказать, и вы, наверное, знаете, что обычно после представления гостя мы задаем гостю вопросы, присланные на сайт Первого канала нашими зрителями. И вопросов было множество. И, как вы понимаете, все примерно одного содержания, хотя разными словами. Поэтому я хочу сказать нашим зрителям, что не обижайтесь, но в этот раз я никаких вопросов ваших не взял, потому что они все есть в том сценарии, который я для себя придумал и который вот сейчас будет исполняться. А я вот с чего начну. Значит, год тому назад вы сказали следующее. В гражданской ядерной энергетике происходит ренессанс. А с учетом того, что происходит сейчас в Японии, что произошло и происходит, это слово все еще подходящее?
Ну, уже не так однозначно. Думаю, что уже скорее нет. Хотя, если заменить это слово на неизбежное развитие атомной энергетики, то я сохраню эту позицию и считаю, что несмотря на драматичные события, которые произошли в Японии, развитие атомной энергетики в мире неизбежно.
Но не ренессанс. А что вы имели в виду, когда вы сказали ренессанс?
Ренессанс...
Это что-то прекрасное, в принципе, это ведь.
Да, скорее. Слово не я придумал, не буду себе это авторство брать.
Да,
это
да.
Скорее такое... Знаете, это скорее такое ощущение моды, потому что вот примерно к середине прошлого года, может, к началу, вот весь прошлый год, это такое, знаете, каждый, у кого не было атомной энергетики, стремился немедленно построить себе атомную станцию. Иногда даже, ну, для меня иногда даже возникал вопрос, так ли это нужно каждой из стран, которая об этом заявляла, но это было вот такое вот ощущение моды,
да,
того, что необходимо не только с точки зрения энергетики, но и с точки зрения условий инновационного развития. Думаю, что моды теперь не будет.
Понятно. А все наши зрители, и особенно те, которые живут на нашем Дальнем Востоке, конечно, ждут от меня одного вопроса относительно их безопасности или небезопасности. И этот вопрос обязательно задам, но все-таки хочу предварительно вот о чем вас спросить. Значит, у вас черный пояс айкидо. А вообще, вот эти восточные единоборства, все-таки они не только и не столько силовые, сколько учитывают какие-то другие вещи, и, в общем, связанные с психологией, внутренним настроем, и так далее, и так далее. Придуманы они, ну, в значительной степени японцами, хотя не столько. Вот как вы оцениваете состояние, поведение японцев после всего того, что там произошло, начиная с землетрясения и цунами, и аварии на атомной электростанции?
Меня вызывает колоссальное уважение. Не могу сказать удивление, поскольку действительно я неплохо знаю японцев и японскую культуру, и примерно такого и ожидал. Это нация, которая сформировалась в условиях постоянной угрозы со стороны внешней среды. То есть они живут на земле, малопригодной для человеческой жизни. У них постоянно происходят такие внешние агрессивные проявления природы, землетрясения, цунами, которые постоянно угрожают жизни. И с этим сформировалась нация. Кстати, я считаю действительно, что во многом на этом построена и философия японских боевых искусств, поскольку вот это тоже айкидо построено на принципе того, что ты должен использовать внешнюю энергию, ты должен уметь чувствовать эту энергию, ты должен не в лоб против нее пытаться применить свою собственную силу, а ты должен соединиться с этой энергией и попробовать управлять ею. Вот, собственно, таково и отношение японцев к внешней среде. Здесь есть, ну, такое смирение, если хотите. Они понимают, что это неизбежно, они не могут изменить природу своей родины, и они не собираются покидать эту родину. А с другой стороны, что у меня вызывает колоссальное уважение, это мужество и это, вот, знаете, вот такое ощущение единства нации. Потому что то, как они себя ведут, то, как они помогают друг другу, ну, да, я не, даже не про технологии, то, что они за 6 дней отремонтировали дороги, это там, мало понятно, как это можно сделать, но это техника. А вот то, как там, в магазинах не поднялись цены, И никто не попробовал нажиться на чужой беде. То, что нет мародерства вообще нет мародерства. Ни одного факта, да? Ну, это вызывает у меня просто колоссальное уважение к этой стране. Есть чему учиться.
Да, это я с вами совершенно согласен. Кстати говоря, я хотел вас спросить, чему поучить своего этого народа. Вы уж, по-моему, все сказали. Вы упомянули, вы сказали слово «техника». Ну, вот строительство дорог. Ведь всегда считалось, ну, всегда, не всегда, ну, скажем, в послевоенного времени или чуть позже, что Япония страна передовых технологий, номер один, так сказать, вот, на самом краю. И вдруг мы узнаем, что японцы запросили у Германии роботов для дистанционной работы вот в этом в реакторе. Как это понимать? Значит, может быть, у нас заблуждение в смысле вот их передового состояние в области высоких технологий. Ну, что же они обращаются к Германии? Неожиданно, по крайней мере, для меня.
Нет, не неожиданно. Вы знаете, японцы, я по-прежнему считаю, что японцы одна из передовых стран с точки зрения технологий. Вопрос только в каких технологиях. Технологии атомные – это, ну, такой довольно закрытый клуб, который, конечно, весь формировался на оружейных программах. Все атомные технологии возникли как дополнение к военным программам. И это клуб, в который очень непросто войти. Это не только вопрос денег, которые ты готов на это потратить. Это вопрос целого поколения специалистов, которые должны быть воспитаны. Все-таки будем реалистами, японцы никогда не были одной из передовых стран в атомной технологии. Атомные технологии Японии заимствованы, как и многие другие. Они блестяще умеют встраивать к себе заимствованные технологии, они умеют их развивать. Но та атомная станция Фукусима, на которой произошли эти события, она спроектирована американскими специалистами, это General Electric, а японцы только заимствовали эту технологию. Поэтому то, что в атомной отрасли японцы никогда не были самыми передовыми в мире, хотя много что смогли делать, это правда.
Это вот вы это имели в виду, когда вы сказали, что японским специалистам, работающим вот как раз на этой атомной электростанции в Фукусиме, не хватает, вот я вас цитирую, фундаментальных глубоких знаний.
Ну, я так все-таки не говорил.
Нет?
Я говорю, нет.
Ну, так вас процитировали, скажем так.
Меня так поняли, наверное, правильно поняли. Я чуть о другом говорил. Я говорил не только о специалистах этой станции, хотя, вы знаете, ну, я стараюсь так... ничем сейчас не высказывать критических замечаний. Люди делают все, что могут, и на сегодняшний день, на мой взгляд, делают все правильно. Они упустили первые несколько суток. На сегодняшний день делают все возможное, и наша задача им сегодня помочь, а не критиковать. Потом будет разбор полетов, но говоря о фундаментальных знаниях, я скорее говорю о следующем. Человечество, идя за источниками энергии, вступает в работу с все более мощными силами природы. И вот важнейшая вещь – это уважение к этим силам природы. То есть чем с более мощными силами природы ты работаешь, тем больше уважения ты должен к этому испытывать. Когда возникают проблемы в высокотехнологичных сферах, когда возникает ощущение, что это все так просто, что это можно просто описать регламентами, что человеку, работающему с этими силами, не надо иметь каких-то фундаментальных знаний. Можно дать ему инструкцию, там, делай раз, делай два, делай три. Не получается. Вот с такими силами не получается. Может быть, одна из проблем, это выводы, которые будут еще делаться, но может быть, одна из проблем для той же компании ТЭПКО, которая эксплуатировала эти атомные станции, заключается в том, что это не специализирована атомная компания.
Ну, да.
А это компания, которая вообще занимается энергетикой. У нее есть тепловые станции, атомные, и они двигаются в логике единых регламентов для работы этих компаний. В нормальной ситуации регламенты, особенно с дисциплиной японцев, ну, это блестящее решение. В экстремальных ситуациях регламенты не всегда работают.
Сегодня у нас с вами 27 марта, 26 апреля будут отмечать 25 лет аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И вообще с этого момента возникло такое выражение «уроки Чернобыля». Так вот, можно ли сказать, что японцы этих уроков не учли, что ли, и что, может быть, за это расплачивается или нет? То есть, есть ли здесь, как, ну, может, они чего-то не доучли, глядя на опыт российский?
Ну, давайте начнем все-таки с того, что станция «Фукусима» построена в 71-м году. Ее первый блок – 71-й год. Чернобыль – 86-й. Они не могли учесть уроки Чернобыля при проектировании и строительстве этой атомной станции. Поэтому, конечно же, и компания General Electric, которая ее проектировала, и японцы, которые ее строили, не учли опыт Чернобыля, и по-другому и быть не могло.
Так.
Это первый ответ. Второй ответ. Ну, к сожалению, так устроена история человечества, что мы всегда больше учимся на своих собственных ошибках. Поэтому, конечно, максимальные уроки из Чернобыльской катастрофы извлекли именно в российской атомной энергетике. То, насколько масштабно мы перестраивали технологии и системы, ну, скорее, такого масштаба изменений и перестройки не прошел никто. Ну и третье, все-таки нельзя проводить прямую параллель между Чернобылем и Фукусимой.
Нет, конечно, это я понимаю.
Я даже не по последствиям, и последствия несопоставимы.
Нет, нет, нет.
Я по причине. Чернобыль – человеческая ошибка. Какой основной был урок Чернобыля? Основной урок Чернобыля, что, мы с вами об этом уже говорили, что если человек начинает пренебрежительно относиться к тем силам, с которыми он работает, природы, природа наказывает. Чернобыль – человеческая ошибка. Человеку в какой-то момент показалось, что все настолько просто, что можно позволять себе отклоняться от таких, казалось бы, очевидных истин. Что сделали? Какой главный урок Чернобыля был? Надо защитить атомные станции от человеческой ошибки. Решения всего два. Появились многократно дублированные системы автоматики на всех наших атомных станциях. Сегодня 4 независимых системы автоматики, и человек не может на них повлиять. Их нельзя отключить, их нельзя расклинить. Это было в Чернобыле.
Да, значит, это было.
И,
да.
И второе, это так называемые пассивные системы безопасности, которые не зависят ни от человека, ни от наличия там, электроэнергии, нажатого вовремя тумблера или нажатой кнопки. Ну, скажем, вот приведу пример. На той же станции Фукусима стержни защиты, которые глушат реактор, они находятся снизу блока, и для того, чтобы они были введены в блок, нужна или электроэнергия, либо действие механических систем. Если они не сработают. После Чернобыля, там, самых простых примеров, на всех наших блоках стержни защиты находятся над блоком и висят на электромагнитах.
Понятно.
Исчезнет электроэнергия, и даже если человек не нажмет кнопки, она упадет сама. Да?
Понятно.
Конечно,
понятно.
Эти уроки там не сделаны. И вот все-таки важнейшую вещь, о которой хотел бы сказать, Владимир Владимирович. Я понимаю, что на фоне трагедии, которая происходит сейчас, эти слова могут восприниматься иногда странно, но это честная оценка. Фукусима, вот такая старая 40-летняя станция, показала фантастическую надежность. Если мы посмотрим картинку Японии сегодня, разрушено все. Атомная станция стоит. Давайте будем точно оценивать. Атомная станция выдержала 9-бальное максимально возможное землетрясение. Причем выдержала абсолютно штатно. У нее, несмотря на то, что стержни снизу, они были введены в зону, реактор был заглушен, и станция сработала в 9-бальном землетрясении, ничего не выдержала. Нефтеперерабатывающие заводы горели и взрывались, химические заводы с сотнями людей погибших, атомная станция выстояла. После этого исчезла электроэнергия, атомная станция выстояла. Вот эта 40-летняя станция, без уроков Чернобыля. После этого еще час включились аварийные дизель-генераторы, и она работала совершенно нормально. В чем главная проблема? И вот в чем, наверное, можно сегодня говорить, ошибка проектировщиков и строителей этой атомной станции. Они не заложили одновременное воздействие землетрясения и цунами. Она бы все по отдельности выдержала. Потом через час пришло цунами. Цунами во много больше, чем расчетное. Это тоже ошибка, безусловно. Да? И опять, давайте, что разрушило цунами? Цунами не разрушило атомную станцию. Цунами разрушило системы забора воды. Ну, совсем простую техническую систему, которая просто не была спроектирована на такой размер волны. А вот дальше уже драматичная ситуация. Разрушены системы забора воды, холодная вода не поступает к атомной станции, и пошел перегрев.
Перегрев.
Да? И пошел перегрев. С точки зрения независимых систем безопасности, решение технически понятное. То есть это означает просто, что проблема была в том, что все эти системы забора воды, их было, они были дублированы. Но они, есть такое понятие сегодня у специалистов, как по одинаковой или по однообразной причине. То есть они могли выйти из строя по одной причине. Одна волна разрушила все системы забора воды. Это означает, что проектная ошибка, и это тоже урок, который мы извлекли еще из Чернобыля, заключается в том, что должна быть еще одна система забора воды, которая не может быть разрушена по той же причине, по которой разрушилось поступление воды.
Хоть скоро говорим о каких-то технических вещах. Если я правильно понимаю, срок эксплуатации реакторов на атомных станциях, 20-30 лет. Это так?
Проектный первых блоков всегда был 30, а сегодняшних блоков 60.
60, хорошо. Значит, на Ленинградском АЭС этот срок уже закончился. Я имею в виду даже ну, 15-20, он закончился. Его продлили, если не ошибаюсь, еще на 15 лет.
Нет, не так.
А как?
Значит, как происходит продление? Что такое вообще срок эксплуатации? Да? Когда проектировали первые атомные станции, никто не знал, сколько они смогут работать. Зависит от чего? Зависит от того, что будет с металлом. Вот, ну, главная задача удержать в корпусе реактора вот эту колоссальную энергию. Поэтому специалисты тогда не могли просчитать, сколько времени металл выдержит вот этот вот поток нейтронов. Поэтому что сделали? Сказали, вот 30 лет точно гарантируем, поэтому давайте заложим пока 30 лет. Дальше в металле корпуса есть специальные вставки, то есть, ну, просто брусок металла вставлен в корпус, с определенной периодичностью при ремонтах его достают и проверяют, каково качество металла. И если металл надежен, то можно говорить о продлении. При этом, что делается при этом? Важнейшая вещь. Во-первых, никогда не продляют на 15 лет. Кстати, мы не можем сами принять решение о продлении. После, один из уроков Чернобыля, что была создана совершенно независимая контрольная система. Это Ростехнадзор России, который подчиняется напрямую правительству. И разрешение на эксплуатацию, на любые изменения дает только он. Так вот, эту лицензию он дает следующим образом. Говорит, вы мне доказали 15 лет, но я вам разрешение дам на 3 или на 5 лет. Через 3 года вы придете снова и снова покажете мне безопасность. И только в этом случае я вам разрешу следующие 3 года. А при этом второе условие тоже важнейшее. Если атомная станция построена, например, в 80-м году, а продляется в 2010-м году, то ее разрешат продлить только если за счет мероприятий по модернизации она будет приведена к стандартам 2010 года. Не к тем стандартам и требованиям, понимаю, которые были в момент строительства. Да? Вот по Ленинградской атомной станции, когда она строилась, закладывалась, есть в атомной энергетике такая логика вероятности. То есть должна быть предусмотрена защита от любых событий, ну, вероятность которых тогда это было один раз в 1000 лет. Значит, 1 на 10 - 3. А сегодня надежность Ленинградской атомной станции повышена на 2 порядка. То есть она защищена от любых событий, которые могут произойти с вероятностью раз в 100 тысяч лет. Но теперь уже урок Фукусимы. Наверняка такой вопрос зададите. Он заключается в следующем. Если Чернобыль это была человеческая ошибка,
да-да,
то урок Фукусимы следующий. По отношению к работоспособности атомных станций, к экономике, к технике, человечество имеет право принимать вероятностный подход и говорить, что если событие там реже, чем 1 раз в 1 000 000 лет, им можно пренебречь. Для экономики это так, для безопасности людей нет. Важнейший урок, который сейчас должно будет сделать человечество и атомная энергетика в первую очередь, следующий. Мы должны так проектировать свои объекты, чтобы безопасность людей, а безопасность это значит угроза выхода радиации за пределы самой атомной станции, должна быть гарантирована, даже если вероятность события меньше, чем 1 раз в 1 000 000 лет или 10 миллионов лет. Вот это важнейший урок, который должен быть сделан.
Хорошо, безопасность людей, значит, как раз мы подходим к тому вопросу, ответ на который ждут многие и заранее отвергают ответ, что все, вам не надо опасаться. Не знаю почему, но так устроены люди, что, раз нам говорят, что все в порядке, значит, наверняка что-то не так. Но я его задам, но только после рекламы. Так что повременим с этим. Итак, обещанный вопрос. Я вас цитирую, это 19 марта. Вы заявили следующее. Я давно говорил, что России, авария на Фукусиме, не угрожает ни при каких условиях. А сейчас тем более не угрожает. Объяснитесь, пожалуйста, в чем вы так твердо это заявляете?
Во-первых, давайте еще раз готов твердо заявить, потому что вопрос такой все равно остается. Мы готовились к этому эфиру,
конечно,
и девчата, которые занимаются организацией программы, по секрету задавали мне этот вопрос в гримерке. Вот, а вот сейчас там то, что на эфире, это на эфире, а нам скажите, это действительно безопасно? Вот всем говорю. Это абсолютно безопасно. Мы сделали расчеты, причем эту оценку мы выдали в первый день, не 19-го, а 12-го числа, прям в первый день, на следующий день после самого инцидента. Тогда нам сильно не хватало данных, которые давали японцы. Это сейчас у нас есть вся информация от них, от американцев, от МАГАТЭ. Тогда нам этого не хватало. Мы вынуждены были собрать всех своих специалистов и просто смоделировать все возможные события. Причем мы вынуждены были считать худшие события. Не потому что пессимисты, слава богу, до них них не дошло и не дойдет уже, но мы считали все худшие сценарии, которые только могут произойти. Так вот, даже в худших сценариях все риски ограничивались зоной вокруг самой атомной станции. Был вопрос, это зона 30 километров там, или это зона 150 километров. Но никакой угрозы. Мы просчитали там, худшие возможности поворота ветра на Дальний Восток России, конструкцию, когда ветер дошел и в этот момент пролился дождь. Ну вот все худшее, что можно было предусмотреть, даже в этих случаях, те частицы, конечно, какие-то микрочастицы долетают, вот их сейчас ловят, сейчас периодически начинаются возникать то в Калифорнии, то в Китае, то еще где-то начинают говорить, а вот мы поймали микрочастицу. Ну, только вы говорили еще, сколько эта микрочастица составляет от природного фона. Вот то, что ловят сегодня системы, это там, не знаю, в миллион раз, иногда в миллиард раз меньше, чем природный фон. Не опасный для здоровья уровень, а природный фон. Поэтому частички мы поймаем, потому что у каждой страны есть очень точная система мониторинга. Она сделана для того, чтобы отслеживать, не испытал ли кто-то другой ядерное оружие. Поэтому по Дальнему Востоку у нас стоят очень точные системы контроля. У американцев с той стороны стоят такие же системы контроля. И мы друг друга караулим, не провел ли кто ядерное испытание. И мы способны ловить там, частички, составляющие миллиардные доли от природного фона. Такие частички мы, конечно, поймаем, но потому что они разнесутся. Но это настолько ниже реального воздействия, которое каждый из нас в нормальной своей жизни от полета в самолете, от там, медицинских исследований, от там, не знаю, просмотра телевизора и всего остального. То есть есть нормальный уровень, который каждый из нас, в котором человек живет с радиацией. Вот тот уровень, который может прилететь куда-то на Дальний Восток России по сравнению с тем, что человек находится в нормальной среде и нормально живет, несопоставим абсолютно, поэтому еще раз совершенно ответственно и твердо говорю, ни при каких сценариях никакой угрозы для Дальнего Востока России не существует.
Хорошо, запомним эти слова, и не только я их запомню, я надеюсь, что я не вижу оснований не верить, а с другой стороны, мы все помним Чернобыль, когда нам вообще не сказали, что произошла авария, когда даже была первомайская демонстрация под таким дождем, несколько радиоактивным. И вот это вот неверие к официальным органам...
Оно оттуда, да.
Оно
да.
оттуда, да. и да. понятно, что да. оно не улетучивается никуда.
Вы правы, абсолютно, оно именно оттуда. Да. И именно поэтому, вы знаете, есть только один способ. Я считаю, что максимальная открытость информации, ничего больше.
Это правда.
Это базовые условия это существования
правда.
Атомной
это
энергетики.
Это правда, да не только.
Ну, атомные в особенности, да. с учетом страхов. С учетом страхов, там же корни даже не в Чернобыле, корни в бомбе. Ну, атом пришел в сознание людей с бомбой, а бомба это страшно. И поэтому отсюда опасность.
Несомненно, когда рвануло там в Фукусиме, я не сомневаюсь, что и президент, и премьер-министр, и так далее, обратились к вашей организации с тем, чтобы дать прогноз, что будет, как это может дальше развиваться. То, о чем вы говорили, по дням, там, завтра, послезавтра, через неделю, через 10 дней. Скажите, насколько точны были ваши прогнозы в соответствии с тем, как разворачивалось? Они прям совпадали, или вы любопытны, насколько точно это вы можете делать?
Практически абсолютно точно.
Абсолютно
честно,
точно.
Честно вам скажу, что ну, не лучшее событие для того, чтобы так, проверить работоспособность и качество специалистов и работоспособность систем, но тем не менее это то, о чем говорил Владимир Владимирович на Дальнем Востоке, когда проводил совещание. Все прогнозы, которые мы положили руководству страны, совпадали предельно точно. Наши специалисты не ошиблись ни разу. И это, в общем, скорее вопрос уровня квалификации. Это вот те самые фундаментальные знания, о которых мы с вами говорили в первой части программы.
Да, да.
Вот уровень квалификации специалистов, причем не только Росатома, потому что мы под это собирали штаб и специалистов Росатома, и специалистов Академии наук, Курчатовского института, мы собрали лучшие силы. Вот уровень квалификации этих людей таков, что расчеты, которые мы делали на очень ограниченной информации, сегодня полностью подтверждаются и реальными картинками, полученными из Японии, из МАГАТЭ. На прошлой неделе я был на сутки в Соединенных Штатах, мы с коллегами там как раз сверяли оценки. Ну, не секрет, что американцы, конечно же, поскольку это их проект, и поскольку у них иные отношения с да. японцами, получали несопоставимо большую информацию, особенно в первое время. Кстати, многое мы от них могли получить, они, в общем, делились этой информацией. Так вот, они на основании гораздо более полной информации запустили свои суперкомпьютерные центры и сделали соответствующие модели и расчеты. Полностью совпадает с теми прогнозами и оценками, которые сделали российские специалисты уже в первые сутки по развитию ситуации.
Вы считаете, что наша власть хотя бы в этом вопросе научилась именно разговаривать с людьми, вышла на то, что надо говорить людям то, что есть.
Да, я убежден в этом абсолютно, и, собственно, события, происходящие сейчас, это подтверждают. Причем научились мы этому, я могу говорить про атомную отрасль, научились мы этому, не дожидаясь ситуации Фукусимы. Если вы посмотрите, у нас уже 2 года в интернете работает система, аналогов которой не было. Мы систему контроля радиационной обстановки, вокруг каждого атомного объекта есть датчики. Эти датчики опечатаны, и они раньше выдавали автоматический сигнал, они каждые, там, по-разному, кто раз в час, кто раз там, в 10 минут, они меряют уровень радиации и сбрасывают на центральный пульт в Росатоме, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Так вот, мы эти датчики вывели в открытый интернет. То есть у нас на сегодняшний день, причем выведены не через диспетчера, они выведены автоматически, никто не может повлиять на их показатели.
И любой может посмотреть.
Любой может их посмотреть, что произошло у нас. У нас была история, когда на каждом объекте атомной отрасли регулярно, примерно раз-два раза в год, обычно по весне, находился кто-то, кто делал сообщение, там, выброс радиации,
да,
и
да.
Начиналась паника.
Да.
Обычно это занимало 3-5 дней, после чего люди понимали, что это вранье, и все успокаивалось. С появлением датчиков в интернете, вот 2 года у нас таких историй больше не было. Любая сплетня или любой слух, человек, он может не верить там, официальным лицам заявляющим, но он может зайти в интернет и посмотреть все датчики.
Адрес сайта?
Он называется RussianAtom.ru.
RussianAtom в одно слово?
В одно слово, да.
RussianAtom.ru. И все?
И все.
Ну, замечательно. По поводу СМИ, средств массовой информации, моих коллег, есть много специалистов, которые говорят, что мы виноваты в определенной степени в нагнетании истерии, подчеркивании опасности, что из-за того, что мы не очень разбираемся или ищем жареного, так сказать, вот происходит то, что происходит. Мы сразу... Только услышали краем уха, что что-то там произошло, и мы это выдаем быстро и, может быть, не очень точно. Вообще, вы сами как оцениваете работу? В данном случае я говорю о российских СМИ в связи с произошедшим в Японии, но не цунами и не землетрясение, а именно аварии в Фукусиме.
Вообще, я признателен российским коллегам-журналистам, потому что... Ну, знаете, и изрядное мужество требовалось и от спецкорреспондентов, которые остались в Японии, которые передавали материал, хотя, наверное, опасались не меньше, чем все остальные, а может быть и больше, потому что у них-то, вот, если на Дальнем Востоке России никакой угрозы не было с самого начала, то в Японии она была. В худших из возможных сценариев в Токио угроза могла существовать. Поэтому люди, которые продолжали там работать, вызывают у меня колоссальное уважение. Мы, кстати, договорились с руководителями российских СМИ, что когда их корреспонденты вернутся, они могут пройти полное обследование в наших профильных медицинских учреждениях. Мы уверены, что все в порядке, но так будет и им спокойнее, и редакциям, которые их отправляли. Я считаю, что была такая объективная и взвешенная оценка. Другой вопрос. Уровень недостатка знаний, а я не считаю, что это... то, что мы можем в качестве упрека бросить представителям средств массовой информации, я скорее бросил бы это в качестве упрека к нам самим. Это значит, мы мало работали с тем, чтобы эта информация была. Да, недостаток знаний очень часто приводит к тому, что, вот как я говорил, там миллиардная доля зафиксированная превращается в событие. Я был в Вашингтоне в среду, когда я приехал, у них был просто ажиотаж по поводу того, что в водопроводной воде в Токио нашли запредельные дозы. Но когда начинаешь с этим разбираться, ну, это вопрос просто элементарных знаний, потому что то, что нашли в водопроводной воде в Токио, там 100, у них норма, которую они установили для питания грудных детей, для молока для питания грудных детей, 100 бекерель. У них норма 100 бекерель для грудных детей, то есть для питания грудных детей. Ну, я вообще считаю, что не надо бы водопроводной водой кормить грудных детей, а у них было найдено 200 бекерель на литр. Ну, для сравнения, в Норвегии норма для того же детского питания 370, то есть она в 4 раза больше, и все, что было в одной точке в водопроводной воде в Токио, все в 2 раза меньше, чем норма для детского питания в Норвегии.
А что это за сообщение сегодня, что уровень радиации в воде непосредственно в районе или где-то там
в реакторе
в миллион раз подскочил, и что это просто... Вернее, не так, просто в миллион раз или в миллионы раз. Вот это услышишь... Ну, в миллионы раз. Значит, ужас. катастрофа.
Да, ну на самом деле вот на самой атомной станции действительно лучше не находиться. Это правда. То есть на самой атомной станции что произошло? Поскольку вода не была подана из-за разрушения системы водозабора, расплавилось топливо в реакторе. Есть риск того, что в одном из реакторов могла быть нарушена герметичность, и часть этого топлива или расплава этого топлива могла попасть в воду, которую просто пожарные поливали. Поэтому, да, конечно, внутри корпуса реактора, внутри вот этого контаймента, защитной оболочки реактора, сегодня очень высокие значения. Да, эти значения вполне могут быть и в тысячу, и в миллион раз выше, чем норма, чем природный фон, потому что в норме на атомной станции уровень радиации даже ниже, чем, ну, там, в помещении, где мы с вами сегодня находимся. Но это означает специальную организацию работы, потому что при даже той организации работы, которая сегодня там есть, максимальные дозы, которые получали люди, которые занимаются сегодня противоаварийными работами, находятся существенно ниже, чем реальная угроза здоровью. Поэтому мы точно можем говорить о том, что если при авариях, которые это же землетрясение принесло там, нефтяным или химическим заводам, уже погибли сотни людей. Смытые цунами поезда унесли тысячи человеческих жизней. При всем драматизме событий вокруг АЭС Фукусимы погибло 5 человек, и никто от радиации. Эти 5 человек погибли от взрыва водорода, то есть это скорее такая технологическая вещь. И я почти уверен, это просто будет зависеть от того, не будет ли совершено каких-то просто случайных ошибок при проведении работ спасательных. А если все будет организовано так, как сегодня ведут это японцы, и не будет ни одного погибшего человека от аварии на Фукусиме. Это вопрос, такой, знаете, скорее...
То есть?
Это главный ущерб и главная опасность, которая составляет инцидент на Фукусиме, это психологический. Вот это ущерб колоссальный.
Значит, слово «камикадзе» по отношению к тем людям, которые там работают и говорят, героически работает, неподходящее? Потому что камикадзе всегда гибнет.
Нет, это слово вообще неподходящее, но хотел бы сразу сказать, что это не должно умалять уважение к этим людям, потому что, когда они идут, они зачастую ведь пошли не только специалисты-атомщики, которые понимают, с чем они имеют дело, пошли просто пожарные токийские, которые не знают, что это такое. Им наверняка было страшно, когда они на это шли, и они вызывают колоссальное уважение. То есть назвать этих людей героями, думаю, можно. Назвать этих людей камикадзами, конечно, нет. Убежден, что все они останутся живы.
Любопытно. А Германия. Там 17 станциях объявлено о том, что мораторий. Он продлен в отношении 17 станций. И 7, кажется, будут закрыты совсем. А это реакция на народные волнения, это вот такая вот реакция. Во-первых, как вы к ней относитесь? Что это может означать для Германии? И уж заодно, может быть, и нам закрыть свои от греха подальше, чтобы... Потому что есть немало людей у нас, которые говорят, вот видите, какая это страшная вещь. Уж лучше давайте будем уголь жечь, или я не знаю что, но уж не надо вот это вот.
С Германии начнем. Что это такое, понятно. В Германии довольно традиционно и до событий на Фукусиме был... такое сформированное общественное мнение, больше половины жителей страны считало, что не стоит масштабно развивать атомную энергетику. Это реальность. После событий Фукусимы с очевидностью это настроение только усилилось, а в Германии выборы. У них и так ведь правящая коалиция сегодня с учетом сложного баланса, когда в составе коалиции находится партия «Зеленых», выступающая против атомной энергетики, давно, и поэтому коалиция очень сдержанно всегда относилась к атомной энергетике. В условиях выбора это сегодня будет носить еще, назову вещи своими именами, и некоторый популистский характер. Что потом будет? Я не вправе комментировать внутренние политические дела Германии, поэтому скорее так экспертно говорю об этом. Да? Это их право, как они решат, так и будет. Но если действительно Германия не просто на волне сегодняшней ситуации с общественным мнением и с выборами, а всерьез поставит перед собой задачу закрыть атомную энергетику, это возможно. Но это приведет к существенному росту цены электроэнергии в стране и потере конкурентоспособности немецкой промышленности. И об этом сегодня уже всерьез начали говорить и немецкие министры, и целый ряд промышленников, которые говорят, слушайте, конечно, подыграть сегодня общественному мнению – это хорошее дело в предварительном предвыборной тактики. Но если думать не только о завтрашних выборах, но и о послезавтрашней жизни страны, то надо ответить себе на несколько вопросов. Что будет с конкурентоспособностью страны? Раз. Потому что, ну, такую вещь когда-то проходили в Италии. Один из бывших премьер-министров Италии говорил в моем присутствии, что он до сих пор убежден, что это была специальная операция, профинансированная нефтяными компаниями для того, чтобы свернуть атомную энергетику в Италии, что отбросило Италию и с точки зрения конкурентоспособности энергетики, и с точки зрения конкурентоспособности промышленности, потому что сворачивается целый пласт технологий. Да? И еще один вопрос, который был задан уже целым рядом влиятельных политических фигур в Германии. Они задали вопрос: коллеги, а не получится ли так, что мы сейчас с вами закроем атомную станцию, а после этого электроэнергию будем получать с французских атомных станций, которые стоят вдоль границы Германии.
Да.
Потому что Франция уже заявила, что они собираются сворачивать атомную энергетику, они собираются просто еще быстрее строить современные реакторы, ну, так же, как и мы, отвечая на вопрос, что современные реакторы полностью защищены, и если вытащить такой реактор даже в точку Фукусимы, хотя, как я говорил, мало что из творения человеческих рук способно выдержать такой удар стихии, современный реактор способен это выдержать. Поэтому это вопрос такой, ну, ответственности не только сиюсекундной, но и долгосрочной ответственности.
Так,
а по отношению к России я добавил бы сюда еще одну вещь. Значит, это вопрос, связанный с тем, что атомная энергия — это ведь не только атомные электростанции. Атомная энергия — это весь ядерный оружейный щит нашей страны. Ну и во многом, тоже будем реалистами, во многом в 90-е после распада страны, при полном провале нашей экономики в те годы, мы остались в череде стран, которых относили к великим державам,
или
с которыми вынуждены были считаться именно
только
из-за этого. Да? Могу сказать совершенно точно, если страна сворачивает, любая страна сворачивает гражданскую атомную энергетику, дальше вопрос времени. Может, 10 лет, может, 15 лет. Повезет 20 лет, и у нас не будет конкурентоспособного оружейного комплекса. Это же относится и к атомным подводным лодкам, которые на сегодняшний день обеспечивают стратегический баланс. Это же относится и к будущему развитию, потому что, ну, освоение космоса немыслимо без ядерной энергетики как источника энергии, потому что нужно в очень маленьком объеме иметь мощный источник энергии на космической орбите. Да и, честно говоря, с точки зрения будущего, знаете, я не стал бы утверждать, что атомная энергия лучшая из энергии. Конечно, нет. У каждой энергии есть свои достоинства и свои недостатки. Да, она требует высочайшего профессионализма. Поскольку это колоссальная энергия, она требует уважения в организации работы с нею. Правильно говорить о балансе. Нужен правильный баланс в энергетике. Но если мы говорим об энергии будущего, а такая энергия появится, сейчас сложно сказать, будет это термоядерная энергия или там водородная энергетика, но то, что шаг к ней по технологии, по уровню знаний, по квалификации специалистов идет через развитие атомной энергетики, это абсолютно очевидно. Ничего другого не существует. Страна, сворачивающая сегодня атомную энергетику, становится зависимой в завтрашнем дне от тех, кто ее не свернет. Потому что потом мы эти технологии будем покупать у тех, кто не свернет атомную энергетику и будет ее развивать.
Вы по своему профессиональному образованию не имеете никакого отношения к физике, к ядерной физике. Насколько я понимаю, вы были по образованию кораблестроителем. Это правильно?
Правда, да. Хотя маленькое отношение имел. Я начинал на заводе «Красная Сормова» с того, что строил атомные подводные лодки.
Да, да.
Но это опосредованное отношение.
Значит, в 2005 году, когда вас назначили, Путин, президент Путин, тогда сказал вот что. Не является целью, чтобы он, то есть вы, стал атомщиком, а его, то есть ваша задача, в организации отрасли. Вот так был поставлен вопрос. Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы вот фундаментально поставить, чтобы привести в порядок вот такую вот штуку. Не обязательно понимание этих процессов.
Лучше бы понимать. Лучше бы понимать, потому что я очень много времени потратил на то, чтобы к этому готовиться. Ну, сейчас это уже не секрет. Владимир Владимирович в свое время предупредил меня об этом назначении примерно за год. И я за год нашел человека, который являлся профессиональным физиком-ядерщиком, и он год читал мне лекции. Поскольку я не мог пойти в нормальный институт, информация была конфиденциальной, но мне год начитывали лекции, я прочитал всю историю атомной отрасли. И, в общем, была возможность готовиться. И несмотря на то, что я технический специалист, у меня техническое инженерное образование, это облегчало, конечно, самоподготовку, но все равно это означает следующее. Это означает, что, принимая любые управленческие решения, я точно понимаю грань, того, где я могу принять решение, исходя из своего понимания и оценки ситуации, а где я этого делать никогда не буду, а буду только опираться на мнение специалистов. И вы знаете, кстати, это вообще традиция в атомной отрасли, при том, что она всегда была очень жесткой, централизованно управляемой со времен Минсередмаша. В ней всегда вот, дисциплина исполнения решений колоссально, и она сохранилась во многом. Это то, что обеспечивает сегодня безопасность атомной отрасли. Но свобода мнения при обсуждении, система научно-технических советов, логика, когда мнение каждого специалиста должно быть услышано, и любое содержательное решение вырабатывается как консенсус профессионалов и специалистов, и только после этого управленцы принимают уже обязательное для исполнения решение. Вот эта культура в атомной отрасли всегда поддерживалась и всегда сохранялась.
Чуть-чуть о вас поговорим, если не возражаете. Вы как-то сказали, выигрывает тот, кто придумывает правила. Вы их придумываете? Вы же выигрываете или нет?
Это, берите цитату полностью. Цитата полностью, сейчас я восстановлю, кстати, тоже не моя цитата, это цитата, кто-то из российских, из советских фантастов это написал, она полностью звучит так. В игре без правил выигрывает тот, кто придумывает правила. И это все-таки важная существенная вещь.
Абсолютно.
О чем это, на мой взгляд? На мой взгляд, это о следующем. В ситуации, когда ты вступаешь в новое пространство, в котором правил нет,
да,
в котором многое непонятно, выигрывает тот, кто первый начинает задавать, то есть, в некотором смысле выигрывает лидер, тот, кто не присоединяется, а тот, кто задает правила и систему работы. Это, безусловно, так, и во многом именно поэтому мы с вами говорили, например, о том, почему Япония такая передовая страна. Я сейчас взялся утверждать, что в атомной энергетике она никогда не была лидером.
Да.
Именно поэтому, потому что все-таки лидерство выдерживали страны, которые начинали с создания оружейного щита, Соединенные Штаты, Советский Союз, и это создало колоссальную школу. Один из основателей атомной отрасли, академик Александр, любил говорить, что мы всегда должны знать в 10 раз больше, чем сегодня используем. И вот этот потенциал, он и используется сегодня.
У вас нет ощущения, что судьба ли, люди или не знаю, но вас всегда бросают на что-то такое, что является кризисным по определению. Значит, в правительстве, вот здесь. Это что? Это у вас рок такой? Или просто считают вас таким пожарником по природе своей? Или наоборот, мальчиком для битья? Вот что это такое?
Может, призвание? Вы знаете, я действительно в какой-то момент ответил себе на вопрос, что я умею делать лучше других? Ведь заниматься желательно тем, что ты умеешь делать лучше других. И я ответил себе о том, что, да, пожалуй, такое антикризисное управление – это то, что мне доставляет и удовлетворение. Я понимаю, что я умею это делать, и я понимаю, что это сложно, это психологически часто дискомфортная такая среда, но я пытался ответить себе на вопрос, почему, да, вот почему мне это интересно.
Да.
В конце концов, жизнь предлагает нам только то, к чему мы готовы. Если ты к чему-то не готов, то в общем, оно и не случится.
Ну,
я нашел себе ответ на этот вопрос. Он следующий. Мне интересно творчество. Мне интересно создать что-то, чего не было, увидеть возможность, которой не было. Я всегда очень жалел о том, что я не умею ни рисовать, ни писать музыку. У меня нет вот таких художественных, творческих способностей.
Понимаю.
И вот для меня кризисная ситуация, очень часто, и, собственно, управленческие инструменты, может быть, это инструменты того творчества, которое приносит мне удовлетворение, вот именно вот этого ощущения творчества. И второе, вы знаете, это задает понимание такой полезности того, что ты делаешь.
Вы меня выводите непосредственно на вопрос дефолта, который многие помнят, 98-го года. Когда вы сказали по этому поводу, что этот дефолт, это ваш, я цитирую вас, крест, который нести по жизни.
Да.
Вы знаете, есть люди, которые говорят, что вообще ни при чем, что этот дефолт был подготовлен всем тем, что было до того, как вы пришли, что это не вы виноваты в этом дефолте. Я совершенно не собираюсь, так сказать, в данном случае вас оправдывать или обвинять, но вы бы согласились с таким мнением? А если да, то почему вы носите этот крест? То, что это вы пришли, дефолт произошел вот-вот-вот. Явно он был подготовлен предыдущим.
Ну, не дефолт, наверное. Решение о дефолте все-таки я принимал сам.
Просто приняли.
Да, решение я
можно было принять другое решение?
Нет, уже нет. Конечно, что, ну, с очевидностью, что экономику страны нельзя за 3 месяца довести до банкротного состояния.
Вот
это
именно.
Факт. Да, решение я принимал сам. Может быть, если была возможность вернуться сегодня, что-то бы в нем подправил. Но как принцип, альтернативы уже не было. В какой-то момент надо платить по долгам и нести за это ответственность. Почему я считаю, что это крест, которого я не пытаюсь, ну, собственно, куда-то его перекладывать. Ну, во-первых, вообще считаю, что нельзя ничего перекладывать на чужие плечи. То есть я же осознанно принимал решение о том, что соглашался на то, чтобы стать председателем правительства в тот момент.
Да.
Осознанно. Можно было отказаться? Наверное, можно было. Было понимание, что можно попробовать, ну, если не избежать, то, по крайней мере, смягчить последствия. Это первое, а второе, главное, даже в другом. Главное заключается в том, что люди... В чем, ну, такая проблема такой ответственности? Это проблема в том, что ты чувствуешь свою ответственность перед людьми, которым нельзя ничего объяснить. Вот знаете, я могу сесть с экономистом, я пообсуждать с ними, насколько неизбежна была та или иная экономическая ситуация. Я не могу объяснить это бабушке, которая потеряла свои сбережения.
Еще бы.
Я не могу этого объяснить. И я перед ней все равно виноват. Вот
скажите, а вы считаете, что вас несправедливо освободили от должности?
Премьера?
Да.
Да нет, почему? Конечно, справедливо. Ну, конечно, справедливо. А как мне? Вот в этом у меня не было ни секунды сомнений, подписывая решение о дефолте.
Вы понимаете.
Я считал, что это произойдет на следующий день. Для меня было странно, что это произошло через неделю. Ну, в некотором смысле это обязательное. Причем ничего, вообще ничего личного. В такой
понимаю.
Ситуации люди, которые принимают на себя ответственность за неизбежное, но крайне непопулярное решение, должны быть освобождены от занимаемой должности на следующий день. Это просто обязательная вещь.
Были членом КПСС?
Да, был.
Были... возглавляли даже в какой-то степени СПС. А первый в какой партии или ни в какой?
Ни в какой. И чувствую себя по этому поводу, честно говоря, очень комфортно. Все-таки не мое просто. Партийная деятельность не мое. Мне было очень интересно, и я так вспоминаю избирательную кампанию, которая была в 98-м году, потому что, ну, знаете, тоже в некотором смысле же антикризисная кампания. Мы начинали с рейтинга там, 0,2% и с названия «Братская могила».
Да.
Но когда началась работа в Госдуме, я помню, что это единственное время в моей жизни, когда я, просыпаясь утром, понимал, что я не хочу идти на работу. Не мое. С уважением отношусь к людям, которые умеют делать эту работу. Эту работу тоже надо делать. Просто она не моя совсем. Я не умею ее делать и не хочу.
Времени совсем мало, поэтому я завершу свою часть интервью анекдотом, который вы рассказали, который мне страшно понравился. Он звучит так. Приходит человек в патентное бюро и говорит, я изобрел механический аппарат для бритья. Запатентуйте, пожалуйста. Опишите изобретение. Он описывает металлический ящик, в нем овальное отверстие. Человек бросает монетку, вставляет лицо, и 2 механические бритвы бреют его по шаблону. Ему говорят, извините, но у каждого человека свои черты лица. Он отвечает, в первый раз да. Скажите мне, пожалуйста, этот аппарат, какое применение может найти в нашей политике?
Надеюсь, что все меньшее, потому что в жизни... Это мой любимый анекдот, Владимир Владимирович.
Замечательный.
На самом деле.
Это прекрасно.
Я считаю, что он очень оптимистичный. Да, на самом деле он очень оптимистичный, потому что он не про аппарат. Он про человека, который способен переживать и такие аппараты, и многое другое. И двигаться вперед.
Марсель Пруст имеет к вам несколько вопросов. Как всегда, он просил задать следующие вопросы. В каких случаях вы лжете?
Наверное, когда не уверен в своих ответах.
Если бы вы могли изменить что-то одно в себе, что бы вы изменили?
Ой, я бы очень хотел, как я уже сказал, уметь или рисовать, или писать музыку.
Что вы считаете своим главным достижением?
Дети.
Каково ваше любимое занятие?
Горы. Да.
Какова ваша главная черта, на ваш взгляд?
Упертость.
О чем вы больше всего сожалеете?
Много чего не договорил с отцом, а сейчас это уже невозможно.
Как бы вы описали свое нынешнее внутреннее состояние?
Скорее, понимание, такое ощущение того, как много еще можно и нужно успеть в жизни.
Если бы вы могли пообщаться с любым из когда-либо живших людей, вообще, кто бы это был?
Экзюпери.
Какую добродетель вы цените выше всего?
Порядочность.
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Спасибо.
Это был Сергей Кириенко. И вам спасибо.
Спасибо.
Вчера произошло знаменательное событие. Прекратила свое радиовещание русская служба BBC. Произошло это тихо, спокойно и без, в общем, особых каких-то проявлений интереса со стороны публики. Я думаю, что многие зрители этой программы вообще не слушали никогда русскую службу BBC. А ведь не так давно, на самом деле, слушали ее очень многие. Вещание этой службы началось 24 марта 1946 года. То есть, в общем, 65 лет они были в эфире. Ее успех равно, как, кстати говоря, успех многих других голосов, как у нас назывались радиостанции, вещавшие на русском языке из-за бугра, то есть, ну, «Голос Америки», «Deutsche Welle» и так далее. Вот успех этих голосов заключался в том, что они говорили о вещах, о которых не говорили в Советском Союзе. Было просто запрещено об этом говорить. И люди, конечно же, их слушали. Но советское правительство, партия делали все возможное, чтобы все-таки не могли слушать, и глушили вот эти голоса. Это были специальные глушилки по всей стране. Они издавали такой довольно противный звук, немножко похожий на звук тревоги, воздушной тревоги. Тем не менее, это не очень работало. В общем, по некоторым подсчетам, вот эти разные голоса слушали до 40 миллионов человек в Советском Союзе. И, пожалуй, наибольшим доверием как раз пользовалась русская служба BBC. Наиболее, казалось, выдержанная, объективная и точная. И некоторые ее комментаторы, некоторые ее голоса, так сказать, стали чуть ли не легендарными. Я имею в виду такой Анатолий Гольдберг или Сева Новгородцев. Ну, просто как пример. Где-то подсчитано, конечно, сколько потратила советская власть на глушение. Ну, исходя вот из чего. Глушили 24 часа в сутки, круглый год. И в течение нескольких десятилетий. Вы себе представляете, сколько это могло стоить? Эта цифра совершенно гигантская. И все равно люди находили способ слушать это. Потому что человеку свойственно желание знать правду. Желание знать то, что якобы ему знать не надо. Вот в те времена, о которых я говорю, другого места, где искать это можно было, не было. Искали вот там. Сегодня, когда многие наши средства массовой информации не пользуются слишком большим доверием с вашей стороны, то ищут вот правду в интернете. И, кстати говоря, русская служба BBC ушла в интернет. Удачи вам и приятных сновидений.